Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня облачно, плюс 1, плюс 3 градуса. Местами возможен моросящий дождь. В Петербурге около 5 градусов тепла, без существенных осадков. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире новые инициативы Федеральной миграционной службы России, социальная реабилитация осужденных, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем. Сегодня гостем нашей программы будет психотерапевт, кандидат медицинских наук Наталья Демина. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Федеральная миграционная служба России планирует с 1 января 2007 года ввести квоту на привлечение иностранцев в мелкорозничную торговлю. В ближайших планах ведомства также открытие филиалов во всех странах Содружества и нескольких зарубежных странах, где проживают крупные русскоязычные диаспоры. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
По данным Федеральной миграционной службы, в России сегодня нелегально работает от 10 до 12 миллионов человек. Официальное разрешение на трудовую деятельность выдано 975 тысячам приезжих. Даже вопреки этому в России ежегодно не хватает около миллиона рабочих рук, говорит заместитель главы Федеральной миграционной службы Вячеслав Поставнин.
Чем больше нелегальных мигрантов, тем лучше для работодателей, поскольку это дешевая, безотказная рабочая сила. Но можно очень много экономить на налогах, рабочий день увеличить до 14-15 часов. То, что касается рыночного, регулирования этого рынка, казалось, может быть, действительно хорошо, запустим, пусть они все нелегально трудятся. Нам же хорошо будет, и продукты дешевле будут, и промышленные товары будут дешевле. Но что плохого? Во-первых, происходит выдавливание из многих сфер экономики отечественных производителей и вообще, отечественной рабочей силы. Раз. Безработица среди коренного населения большая. Во-вторых, такое огромное количество использования иностранных мигрантов, да еще нелегальных, дешевой рабочей силы в больших количествах приводит к отсутствию мотивации у работодателей усовершенствовать свое производство, внедрять новые технологии, обустраивать нормальным образом рабочие места. То есть, в принципе, это ведет к регрессу, развития новых технологий.
Вячеслав Поставнин добавил, что в последнее время число въезжающих в Россию иностранных студентов практически не меняется. Более того, Россия заинтересована в молодых иностранцах.
Это люди, которые могли бы серьезным образом и эффективно бы решить наши демографические проблемы. Им гораздо проще было бы интегрироваться и адаптироваться в нашем обществе, поскольку в процессе обучения, находясь на территории нашей страны, они бы это уже сделали. Поэтому к студенчеству у нас самые позитивные отношения.
Сейчас представительства миграционной службы работают в Армении, Туркмении, Киргизии, Таджикистане и Латвии. По словам Вячеслава Поставнина, в ближайших планах открыть филиал во всех странах СНГ, а также в США, Германии и Китае, там, где проживают многочисленные русскоязычные диаспоры.
И в продолжении темы репортажа Максима Ярошевского опрос на улицах города. Есть ли у вас опыт общения с нелегальными мигрантами? С таким вопросом обратился к прохожим на улицах Петербурга корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Да, я подрабатывал летом на стройке. Там была компания ребят из Узбекистана. Были очень добродушные, открытые. А с другой стороны, я понимаю, что на этих местах могли бы работать люди, которые ищут работу у нас в России, русские.
В основном на рынке они очень культурно себя ведут. Можно от них свой адрес много плохого услышать.
Нет, у меня государственное учреждение, санитарный транспорт, поэтому у нас такого быть не может. Как хотят, приезжают, чем хотят, тем занимаются, где хотят, там живут, крайне отрицательно.
Общалась. Самая дешевая рабочая сила. Просто это действительно должно легализоваться. Как раньше, давали общежитие, давали им работу, давали им зарплату. А не то, что они где-то какими-то стайками работают, потом их там избивают, убивают, и они сами для нас также создают определенное небезопасное положение.
Каждый день я прихожу со своим вопросом к начальнику 49-го отделения милиции. Очередь, человек 50, нас, петербуржцев. Подъезжает машина. Молодой человек, очень похож на приезжего. Правда, он рядом строит ресторан. У него никаких документов, он сразу прошел на личный прием. Через 5 минут он вышел, потирая руки, все проблемы решил.
Нет, вообще, если поехать за границу и найти работу, они прежде всего думают о своем народе. Тоже надо в первую очередь, потому что у нас очень много народу просто лишили какой-либо работы. Говорят, что люди не хотят работать, ерунда, им негде работать.
На улицах, на рынках многие ценники они просто сбили и никому больше туда не сунутся, потому что за копейки совсем, я лично где-то подработать уже не пойду. Государство, если такой поток, который не контролируется, значит, это им же самим и выгодно, потому что все строительные корпорации, люди от правительства. Всем очень выгодно это все.
Я понимаю, что это действительно очень большая проблема, но я отношусь к этим людям с пониманием, что какие-то обстоятельства вынудили их бежать. Я считаю, что правительство тоже в свою очередь право. Государство имеет право охранять наши границы и наши интересы.
Да, конечно, на даче полдела. Это далеко, наши туда никогда не поедут или за очень большие деньги. Они там живут нелегально, конечно же, и работают за более меньшие деньги. И надо сказать, у нас тут достаточно качественно все сделали.
Нет, личного опыта не имела. Ну, хотелось, чтобы все это, конечно, было цивилизовано. Я не знаю, насколько они сложны, эти барьеры, но если они сложны, тогда их надо упростить.
Что, если наши русские не хотят работать? Ну, в любом случае, порядок должен быть, все должно быть легально, не должно быть бардака.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, есть ли у вас опыт общения с нелегальными мигрантами?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дзядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. И вот в студии у нас уже появился Илья Орлов, который, как всегда, расскажет нам, что же пишут петербургские газеты. Но прежде всего мне хотелось бы спросить, Илья, вот о чем. Вчера была очередная годовщина гибели Галины Старовойтовой. Публикуют ли петербургские газеты сегодня какие-то воспоминания или сообщения о том, как прошел вчерашний день в Петербурге?
Вы знаете, об этом сегодня... Нет, не строчки, но все без исключения газеты обсуждают происшествие на Пушкинской улице, где в минувшую субботу автомобиль сбил 10 человек. Все они были госпитализированы. 19-летняя девушка умерла утром в воскресенье. Задержан 21-летний водитель машины. По некоторым данным, он находился в состоянии сильного опьянения. «Пушкинская трагедия» – заголовок на петербургских страницах «Известий». Вечером 18 ноября синяя «десятка», мчавшаяся на большой скорости по узкой Пушкинской улице, пробила ограду сквера и врезалась в группу молодых людей, отмечавших там день рождения. А сколько еще россиян должно погибнуть по вине пьяных водителей, чтобы наказание стало адекватным преступлением, задается вопросом «Невское время» в статье «Без тормозов». Газета приводит данные о том, какое наказание грозит за вождение в нетрезвом виде в европейских странах. Например, в Германии штраф составляет 1500 евро, а во Франции 4700. У нас же можно откупиться на месте за $500, пишет «Невское время». «Пятый канал испытывает комплекс полноценности». Заголовок в питерском «Коммерсанте», как стало известно газете. ДРК «Петербург» выйдет в московский эфир в течение ближайшего полугода. Одновременно в Ленинградской области будет построена сеть для канала «Сто», куда предполагается переместить с пятого канала телекомпанию «Лот». Таким образом, к началу президентской предвыборной кампании 2008 года пятый канал, который контролируют петербургские друзья Владимира Путина, глава Балтийской медиагруппы Олег Руднов и председатель правления Банка России Юрий Ковальчук, будет сформирован в качестве полноценного национального медиаресурса, пишет петербургский выпуск «Коммерсанта». И коротко хочу обратить ваше внимание еще на один интересный материал в том же издании. Руководство «Единой России» поставило перед петербургскими единороссами нереальную задачу набрать как минимум половину голосов на предстоящих выборах в законодательное собрание. Результат даже в 45% будет расцениваться как провал, за который поплатятся креслами руководители местных единороссов, пишет петербургский «Коммерсант».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль проводит масштабную наземную операцию в секторе Газа. О жертвах не сообщается. Расследованием дела об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко занялся отдел лондонской полиции, курирующий борьбу с терроризмом. В Алекминском районе Якутии отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 17 ноября из-за нехватки угля. В Брюсселе сегодня продолжится двухдневная международная конференция, посвященная энергетической безопасности. Польша, вероятно, снимет свое требование к России – отменить эмбарго на ввоз польской сельскохозяйственной продукции. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода Дмитрий Волчек представит вам очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ретроспектива Аки Каурисмяки в Москве. Интервью с кинорежиссером и художником Рустамом Хамдамовым. Уильям Фостер Уоллес рассказывает о своем романе «Бесконечная шутка» и эссе Бориса Парамонова «Век опричника» о романе Владимира Сорокина. Таковы его темы. 9:16 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете Петербургский час утренней программы «Время свободы». Россия вместе с Белоруссией и Соединенными Штатами Америки входит в число мировых лидеров по количеству заключенных. Именно поэтому одной из самых больших проблем является социальная реабилитация осужденных и профилактика преступлений. Общественная палата Северо-Западного федерального округа инициировала обсуждение этой проблемы в Петербурге, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Количество заключенных и условия их содержания в российских тюрьмах само по себе является проблемой, но не менее важный вопрос, как сделать так, чтобы люди, однажды попавшие в тюрьму и отсидевшие срок, не попадали туда снова, как это чаще всего происходит сегодня. Людей портит не только криминальное окружение в камере, но и жестокое обращение сотрудников колоний, поэтому нужно начинать с перевоспитания персонала, считает генерал-лейтенант внутренней службы, начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Северо-Западному федеральному округу Александр Волох.
Когда нам удается добиться выделения средств для улучшения жизни осужденных и не можем получить средств для улучшения жизни тех, кто занимается воспитательной работой и реабилитацией, то это парадоксы. Люди не будут с полной отдачей в деле находиться, если не решены их социальные проблемы. Они будут думать, как решить их в процессе самой работы. Десятки тысяч наших сотрудников, в том числе молодых, которым надо строить семьи, обустраиваться, жить там, не имеют и хорошего жилья, и возможности для того, чтобы достойно жила его семья. Поэтому начнем с того, что людям создадим условия для того, чтобы они профессионально работали и занимались делом.
Что касается самих заключенных, то для перевоспитания преступников уже много лет существует программа «Криминон», говорит представитель организации «Криминон» Владислав Митяшин.
Есть такая книжка «Дорога к счастью», где моральные просто принципы даются. Он читает их, отвечает на какие-то вопросы и применяет. То есть, например, делается такое практическое задание, там даются добродетели ему, любовь, там, дружба, там, преданность, честность. И он проясняет, что это значит, и на протяжении всего дня он практикует эту добродетель. Мне, например, один писал заключенный, ну, такой статус был, так, по местным понятиям, он имел авторитет. И вот он писал, как он эту честность практиковал. Ну, какая-то администрация, да, его вызывает, начинает спрашивать какие-то вопросы. Раньше бы он наврал. Спросили, курил ли он в неположенном месте. Он честно им сказал, что да, курил, там, признался. И он очень обрадовался, что не последовало какого-то наказания, что его как-то даже пощили за то, что он честно сказал. И какие-то вещи, вот они такие делают, очень нетипичные. Ждать они сильно меняются из-за этого.
И сами заключенные, и те, кто с ними работают, признают, что от 10 до 20% осужденных твердо держатся преступного пути и не собираются ничего менять в своей жизни. Но остальные в большинстве своем хотят и могут вернуться к нормальной жизни, и этим людям нужно помочь.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии психотерапевт, кандидат медицинских наук Наталья Демина, которая принимала участие в общественных слушаниях вот как раз по правам реабилитации осужденных. Наталья Александровна, доброе утро.
Доброе утро, Татьяна. Доброе утро, друзья.
Как всегда, наши слушатели могут присоединиться к беседе и задать вопрос нашему гостю по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный. Наталья Александровна, ну вот ваше выступление, которое прошло в рамках этих общественных слушаний, называлось «Отрицательные тенденции психологизации общества». В чем же вы видите эти отрицательные тенденции?
Да, нас в последнее время очень волнует продвижение в Россию такого диагноза, как синдром дефицита внимания с гиперактивностью.
А как вы считаете, вот как этот синдром вообще связывается с криминальными, с преступными элементами? Почему вот вы именно решили в рамках слушаний по проблемам помощи заключенным поднять этот вопрос?
Вот это меня и удивило, что 14 апреля на первом международном форуме охраны здоровья детей в России выступала первый заместитель начальника медицинского управления Федеральной службы исполнения наказаний А.С. Кузнецова. И она продвигала идею о том, что преступность связана с этим синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. И будто бы все проблемы, связанные с преступностью, о том, что люди оказываются в тюрьмах, что большое количество их там находится, и исправить осужденных нельзя, потому что у них есть такой диагноз, получается, вот по ее идее. А что же такое синдром дефицита внимания с гиперактивностью? Мы с вами знаем своих детей, сами были детьми. Дети могут ошибаться, они могут не желать делать уроки, они могут вертеться на уроки, когда им неинтересно. Если ребенок талантлив и активен, то он уже сделал упражнения, например, ему скучно, пока подтягиваются более медленные дети, и он, конечно, будет крутиться, вертеться, смотреть в окно. В это время учитель его дергивает, и вот... На такое поведение психиатр может поставить вам диагноз, что синдром дефицита внимания с гиперактивностью.
Очень часто связывают вот этот синдром еще и с агрессией. То есть вот ставится параллель, что оттуда как раз и вырастает агрессия, а потом выстраивается вот эта лесенка, что агрессия как раз одно из причин совершения в дальнейшем преступления. Как вы считаете, в современном российском обществе, вот, как бы вы вообще оценили, может быть, уровень агрессивности общества, и от чего все-таки это в первую очередь зависит?
Танюш, ну вот если мне в рамках выступления моего и моего интереса рассмотреть, откуда эта агрессивность, давай рассмотрим, что последнее время в Америке, на которую мы часто смотрим и ссылаемся, и они многие опыт раньше нас приобрели, например, относительно применения психотропных препаратов. И вот те страшные истории, которые рассказаны американскими средствами массовой информации о расстрелах в массовых школах, о диком насилии, которое нам еще не знакомо, когда проверили, увидели, что те дети, которые совершали это, находились на психотропных препаратах или в стадии снижения доз этих препаратов при их отмене. И при отмене этих препаратов как раз и возникает вот эта дикая агрессивность, состояние на уровне вот безумия. И доказано специалистами, что во всех этих ситуациях присутствовал именно этот фактор.
А сейчас как раз в России пытаются продвинуть лечение такого диагноза именно с помощью психотропных препаратов.
О чем я везде и всюду выступаю и говорю, что старики, пожилые учителя, которые уже замедлены в своих реакциях, в жизненных проявлениях, они очень трудно воспринимают ребенка, который быстро бегает, активно действуют, они не могут контролировать его, останавливают, и этот диагноз очень на руку вот таким замедленным стариковским, собственно, отношением к жизни, и...
Но в основном-то ведь поведенческие проблемы, это, я считаю, вот как тоже мама, это проблема воспитания.
Конечно, конечно. Всегда издревле этим занимались педагоги. Они ставили в свою задачу научить любого ребенка, медленного или быстрого. Каждому индивидуальной программы мы не можем требовать в школе. Но, по крайней мере, понимание того, что быстрый ребенок, естественно, окончив выполнение упражнения, будет скучать и отвлекаться, и относиться к нему как к нормальному проявлению, нормального живого человека, живого ребенка. Он не старик. И навешивание диагнозов нашим детям, требования от родителей назначения препаратов, а в Америке доходило до того, что это требование просто навязывалось активно. Мы знаем историю, когда у матери забрали 4 детей, в ситуации, при которой она не хотела подчиняться психиатрам, не хотела согласиться с тем диагнозом, который давались им ее детям. Она спасала своих детей от навязывания им препаратов, и при этом с полицией просто детей забрали.
У нас есть вопрос от слушателя. Давайте дадим возможность задать. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, добрый день. Вероятно, не дождался слушатель. Uh-huh. Вы знаете, очень часто, к сожалению, вот этот вот синдром гиперактивности ставится детям, которые находятся в сиротских учреждениях, в каких-то домах ребенка, уже с тем, чтобы продолжать как бы и это лечение. И иногда вот эти дети, они становятся объектом манипулирование, даже для того, чтобы забрать у них жилье какое-то.
Конечно.
Вот как этому, можно ли противостоять? Кто должен за этим следить?
Танечка, ну смотри, ведь с человеком, который имеет самоопределенное какое-то мнение, который умеет постоять за себя, с ним надо обращаться, учитывая его личностный компонент. А насколько легко управлять людьми, которые под действием препарата становятся просто животными? Они вегетативный образ жизни фактически ведут. Вот мы говорим о том, что психиатры предали наших детей, они предали наших пациентов. Вот мы, врачи, не могли представить себе, что столь жестокое отношение может быть у людей в белых халатах. И вот здесь, когда огромное количество детишек, с которыми не справляются, с которыми, до которых не доходит внимание, ни руки, не хватает сердечной теплоты, легче всего сделать из них тех, кто просто ест, просто ходит в туалет, просто выполняет какие-то функции животного. И за ним тогда уход и внимание вот самое минимальное, что за кошкой, за собакой в доме. И при этом можно манипулировать и делать с ним все, что угодно. И внимание общества не направляется в эту зону, потому что зона очень болезненная, очень травмирующая для любого, кто туда внимание направит. И там просто никого нет, кто бы проконтролировал данную ситуацию, кто бы возмутился, кто бы защитил этих детей. И вот кроме Гражданской комиссии по правам человека, я не вижу ни одной силы ни в нашем государстве, ни за рубежом, которая бы ставила эти вопросы, поднимала их, требовала у общества внимания к этим вопросам, говорила о том, что должны быть комиссии, общественные комиссии, которые могли бы контролировать эту зону.
Потому что, да. Вот я хочу затронуть еще такой вопрос. По статистике практически половина и даже больше выпускников как раз детских домов оказываются потом в тюрьмах, потому что они встают на преступный какой-то образ жизни. Это связано, опять же, с неподготовленностью,
конечно,
с одной стороны, социальному образу жизни. Вот в этом плане, как вы считаете, как должна быть построена работа?
Но программа «Криминон», которую я хорошо знаю и наблюдаю уже ее работу вот 10 лет, она как раз и ставит все те задачи, о которых мы говорим, и самое удивительное, что эффективным образом выполняет их. Социальная реабилитация человека, когда дают ему моральные устои, принципы в обществе. Если ребенок рос, и он никогда в жизни не знал поцелуя матери, да, то этот ребенок просто не знает, как же общество живет и нормально развивается, и ему дать надо эти знания и практику.
Мы продолжим беседу с нашим гостем во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы». Военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов, консультант фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов и обозреватель «Московского комсомольца» Вадим Речкалов обсудят, какие пласты поднимают убийство Мавлади Байсарова, бывшего командира чеченского батальона «Горец». Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. 9:30 после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
До 30 израильских танков вошли сегодня в Зейтун, северную часть города Газа, считающуюся оплотом палестинских боевиков. Сообщений о жертвах пока не поступало. Другой рейд армия провела в населенном пункте Бейт-Лахия, откуда экстремисты ведут ракетные обстрелы израильской территории. В Брюсселе сегодня продолжается двухдневная международная конференция, посвященная энергетической безопасности. Во встрече участвуют представители 25 государств Евросоюза, а также страны-экспортеры нефти, в числе которых Россия и Азербайджан. Польша, вероятно, снимет свое требование к России отменить эмбарго на ввоз польской сельскохозяйственной продукции. Премьер-министр Польши Ярослав Качинский заявил, что ЕС близок к выработке условий, позволяющих продолжить переговоры по новому торговому договору с Россией. Расследованием дела об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, госпитализированного в Лондоне, занялся отдел местной полиции, курирующий борьбу с терроризмом. В понедельник Литвиненко был переведен в отделение интенсивной терапии после того, как его состояние ухудшилось. В Алекминском районе Якутии отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 17 ноября из-за нехватки угля. Многие котельные работают на дровах, теплоснабжение восстановлено. Кризис с топливом возник из-за того, что баржи с углем застряли во льдах на реке Лена. Президент Ирака Джалиль Талабани в предстоящие выходные посетит Тегеран, где состоится его встреча с иранским президентом Махмудом Ахмадиниджадом. Пресс-служба Талабани опровергла сообщение о том, что в переговорах примет участие и президент Сирии Башар Асад. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро, Олеся.
Доброе утро. Вчера вечером в общежитии ГИБДД в Петроградском районе произошел крупный пожар. В результате пострадало 10 человек, из которых 6 дети. Все они отравились угарным газом и находились в больнице. Одна женщина не дождалась прибытия спасателей и выпрыгнула из окна. Ее состояние оценивается как тяжелое. Сегодня Верховный суд России должен огласить решение по кассационной жалобе адвокатов на обвинительный приговор суда Петербурга по делу депутата законодательного собрания Юрия Шутова. 17 февраля нынешнего года городской суд счел доказанной его вину в организации банды, 5 убийствах, 2 покушениях на убийство, а также ряде похищений и ограблений, после чего приговорил его к пожизненному заключению. В понедельник адвокаты Шутова настаивали на отмене приговора суда Петербурга и отправке дела на новое рассмотрение. Прокуратура Невского района Петербурга возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах по факту нарушения жилищных прав дольщиков строительства дома на улице Ленской. Самой компании утверждают, что результаты всех проверок чистые и дом готов к госкомиссии. Однако жильцы и застройщики подозревают руководство строительной фирмы в незаконном использовании более чем 132 миллионов рублей. Куда ушли деньги и кто виноват, предстоит выяснить следствию. Как заявил председатель правления Ассоциации перевозчиков Петербурга Василий Киселев, транспортные организации города намерены подать в арбитражный суд по Петербургу и Ленобласти иск городскому комитету по транспорту. Выигравшие конкурс на право обслуживать городские автобусные маршруты перевозчики терпят убытки, а комитет по транспорту, вопреки обещаниям за полгода реформы, так и не смог очистить маршруты от нескольких десятков конкурирующих компаний, которые продолжают возить пассажиров без договора с городом. Сегодня в 15 часов представители общественного движения «Живой город» посетят выставку конкурсных работ «Газпром-Сити». Как рассказала одна из организаторов акции Елена Никонова, это будет театрализованное представление, с помощью которого организация намерена выразить свое негативное отношение к строительству небоскреба в исторической части города.
Цель – показать несоответствие подобных проектов, нецелесообразность их в нашем городе. Точка зрения нашей инициативной группы заключается в том, что подобная архитектура в данном месте строительства абсолютно нереальна и незаконна.
Аэропорт Пулково может быть продан в конце 2007-го, начале 2008 года. Его планируют продать на аукционе, причем предполагается проведение 2 торгов. В первом, возможно, примет участие администрация Петербурга через специально созданную компанию.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях психотерапевт, кандидат медицинских наук Наталья Демина. Мы говорим о возможной реабилитации заключенных в России. И в основном говорим о детях, потому что этот пласт особенно уязвим в нынешних условиях. По телефону 8 800 200 ровно 2212 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Сергей. Вот мне приходилось и приходится видеть, ну, вот преподавателей школы, в том числе вот там спецПТУ, там и детская тюрьма, по-моему, у нас есть в Колпинском районе, которые, ну, мягко говоря, сами не вполне психически адекватны. Вот будет ли или может существовать какая-то программа вот действительно отбора вот этих вот по психическим параметрам вот этих людей, которым доверили воспитывать вот молодых.
Ну, Сергей имел в виду, видимо, воспитательные колонии. Вот самое интересное, что в России для несовершеннолетних называются учреждения, где они отбывают наказание, воспитательные колонии. Тоже об этом термине можно поговорить, насколько эта функция выполняется этими учреждениями. То, что касается тех людей, которые осуществляют преподавание вот именно детям в этих воспитательных колониях. Ну, конечно, это прежде всего, наверное, зависит от тех, кто руководит этими учреждениями. Но как вы считаете, вот может ли и должно ли общество контролировать действительно? И какие должны быть, я не знаю, тесты для того, чтобы понять, что ведь это ужасно тяжелая работа.
Да, да.
Что человек может справиться, чтобы он не выгорал. Вот какие-то ведь тоже есть такие моменты очень важные.
Вопрос, конечно, очень сложен. Так, если смотреть на наше общество, куда мы ни взглянем, там везде проблемы у людей психологического характера. И особенно, конечно, требования должны быть высокие у общества к тем людям, которые занимаются молодым поколением, нашим будущим. Будущее для России будет закрыто, если не будет расти детей, талантливых, счастливых, тех, которые способны стать лидерами, вести это государство к каким-то светлым, сияющим вершинам, о которых всегда мечтало человечество. И внимание общества должно быть направлено на воспитателей в контроле над тем, как же они ведут себя, какое воздействие они оказывают на детей, что и требует наша комиссия ввести в общество систему контроля гражданского общества над всеми разделами, над всеми областями жизни нашего общества.
Наталья Александровна, да. Вот вы начали рассказывать в первой части программы о том, как действует Криминон, это специальная программа социальной реабилитации. Может быть, вы расскажете какие-то, вы знакомились, как именно работают?
Начнем с того, что вот синдром гиперактивности можно поставить ребенку, у которого есть проблемы просто со здоровьем, у него может быть аллергия на что-то, у ребенка в стадии, например, начала опухоли мозга могут быть проявления психические, такого вида, вот, что он в психотических срывах. Большое количество просто заболеваний физического уровня может приводить к психологическим таким травмирующим ситуациям и срывам у ребенка. Также возникают проблемы у детей и у взрослых при ситуации, когда они не понимают значение слов в тех учебниках, в тех книгах, в которых они читают. Если ребенок сталкивается с непонятным словом, то он может чувствовать себя, что внимание его рассеивается, он не находится здесь, ему хочется бросить и выйти из класса, бросить заниматься. То есть были найдены такие синдромы, которые связаны с непонятым словом. Об этом очень кто мало знает, но вот программа «Криминон» берет свою основу программу правильного обучения, основам обучения. Самое интересное, что и школа не знает об этом, как же правильно учиться, и что проблемы, оказывается, с тем, что в классах должны быть словари, и что дети должны прояснять значение слов, и тогда они будут себя чувствовать хорошо. Учитель, видя, что ребенок плохо себя чувствует, у него болит живот, он жалуется на головную боль, при этом всего-навсего у него нет массы того предмета, который он изучает. Как мы с вами можем научиться водить автомобиль, не трогая сам автомобиль, детали этого автомобиля, руль этого автомобиля, не зная, где педали. И если вас будут обучать теоретически, не показывая сам предмет, то состояние может быть очень плохое на физическом уровне.
А в Кременоне как раз делается упор вот на такие программы, да?
Да, в Кременоне самое интересное, что вот «Дорога к счастью», которая восстанавливает моральный кодекс человека и знакомит его с принципами морали общества, и не просто знакомит теоретически, а дает практическое применение непосредственно в жизни. Второе, программа восстановления способности к обучению. И этот человек способен потом научиться действовать практически в любой области. То есть, выходя из мест заключения, он может обучиться любой специальности и быть принятым в обществе как уже способный гражданин, владеющий специальностью.
Но тут возникает еще одна очень такая проблема, тоже, мне кажется, психологического плана, как само общество относится к тем людям, которые отбыли наказание. Вы знаете, вот этот вот штамп, что ты... Ну ведь он же отбыл наказание. Мне приходится все время доказывать. Ведь он искупил свою вину. Почему вы опять... Нет. Ну ведь вы посмотрите, милиция что делает? Если совершается преступление в каком-то микрорайоне, в первую очередь привлекаются к ответственности те люди, которые уже отбыли наказание.
Конечно, да.
И вот такой психологический ком накапливается у тех людей. Как справляться вот с этим?
Ну, наши вот бывшие заключенные, которые выходят и потом доказывают своей жизнью свою порядочность, честность, способность восстановить отношения с обществом, восстановить свою способность трудиться и создавать, они приглашают к себе на работу в те организации, которые они создали, бывших заключенных, и помогают им справиться с реабилитацией, с возвращением в общество. Их, конечно, мало, и мы надеемся, что становиться их будет больше. Но для того, чтобы такой человек доказал перед обществом свое право в него вернуться, его этому и обучают. Он умеет общаться. Это тоже следующий уже этап обучения, когда он умеет правильно общаться. Он умеет
слушать. Самое главное, чтобы для человека, чтобы он не замыкался. Потому что есть разные люди. Одни сильные, они выбрали путь исправления, и они, как бы ни было тяжело, они идут по этому пути. А некоторому достаточно, он выбрал этот путь, но достаточно первой какой-то ступеньки, о которой он споткнулся. И вот он оказывается уже опять в той же криминальной среде.
Да, да. Но как будто бы все люди общаются. Но мы видим, что проблемы в общении достаточно сложная проблема. И чтобы человек справился и доказал свою способность обществу, что он может в нем жить, что он может трудиться, что он может общаться с этим обществом, этому людей и обучают. Уметь донести свои идеи, уметь показать, что ты уже другой, уметь донести свою мысль о том, что ты смотришь на мир уже новыми глазами, это всего-навсего общение, это всего-навсего умение донести свои идеи до другого человека, до другого, ну, как терминала, можно сказать, и умение отстоять свои позиции в обществе. Этому люди и учатся. И еще мне хотелось затронуть вот эту тему. Мы говорили о психотропных препаратах, а наши люди в заключении, многие пробовали эти препараты не медицинские, а настоящие, собственно,
наркотические
вещества, да, настоящие наркотики. И вот до тех пор, пока в их организме, в депо остаются следы этих наркотических веществ, они могут провоцировать их неадекватное поведение. Выброс в какой-то момент этого препарата создает ситуацию, при которой человек не справляется психологически и ведет себя как психотик. Поэтому в программу Кременон еще входит и программа детоксикации и освобождения организма от наркотиков, от всех видов препаратов и лекарств, которые когда-либо он принимал.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашей гостью и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирака Джалаль Талабани согласился приехать в конце недели в Тегеран на встречу с иранским президентом Махмудом Ахмадинеджадом. Президент США Джордж Буш завершил азиатское турне кратким визитом в Индонезию. В индийском штате Западная Бенгалия в результате взрыва в поезде, по уточненным данным, погибли не менее 10 человек, свыше 50 были ранены. В Пакистане пропал без вести журналист британской телерадиокомпании BBC. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 46 минут, и мы продолжаем беседу с психотерапевтом, кандидатом медицинских наук Натальей Деминой. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. У нас есть дозвонившийся. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте, приветствую вас, Георгий, Санкт-Петербург. Вы знаете, эта тема связана нередко, а может быть и очень даже часто, с индивидуальными особенностями темперамента и характера детей. У меня был особенно яркий случай лет 7 назад. Индивидуальное обучение. Значит, мальчик, я чувствую, не может сидеть на месте долго. Я разрешал ему каждые 12-13 минут носиться по классу, подпрыгивать. Он сначала не верил, что это можно, а я ему разрешил. И это 2-3 раза в занятии. И все прекрасно заканчивало, потому что он выкрикивал даже иногда, как индеец, какие-то возгласы. Индивидуальные особенности темперамента. Вот такие вещи нередко встречаются. Спасибо.
Георгий, спасибо. Ой, ваше сообщение совершенно правильное и великолепное. И как приятно видеть, что вы, видимо, педагог, и вы смогли увидеть эти индивидуальные особенности, смогли создать ситуацию, при которой ребенок мог выразить себя, свою индивидуальность. Это счастье, когда дети оказываются в руках надежных партнеров, своих педагогов, учителей, родителей, которые понимают их, которые любят их, которые исходят из того, что ребенок должен самопроявленным быть, селф-детерминированным, самоопределенным, что мы хотим вырастить из них личностей, а не роботов. И если общество будет направлено на вот такой стимул, на такую будущность, тогда мы можем будем спокойно быть и за Россию, и за нашу маленькую красавицу Землю, и за будущее человечества. И давайте трудиться именно в этом направлении. Создавать для наших детей условия для нормального воспитания, образования, и не забивать их препаратами, которые для нас готовят предатели-психиатры, а создадим для них условия любви и нормальной психической здоровой жизни.
Ну, давайте не всех будем психиатров называть предателями. Безусловно, кому-то они очень помогают, и без их помощи зачастую невозможен. Просто нужно, чтобы подход этот был взвешенный, чтобы родитель, который обращается, может быть, за помощью на какой-то стадии к психиатру, отдавал себе отчет о всех последствиях применения каких-то психотропных аппаратов. У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Это я.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что я вот преподаю подросткам предмет, это называется «Культура речи». Вот в чем дело. У меня среди подростков в группе из там 15 человек обычно встречаются 2-3 гиперактивных ребенка, то, что обычно называют гиперактивностью. И, как правило, эти дети менее всего владеют родной речью.
Устной. Конечно, да.
Это как правило.
Да.
И когда их просишь проявить свою гиперактивность в этой сфере, для них это практически невыполнимая задача. И как только они переводят свою энергию в высказывание, в речевую активность, ну, сразу их такая физическая гиперактивность становится меньшей. Вот что я хотел сказать. Мне кажется, просто детям не дают реализовать свою активность в верном направлении.
Ну вот еще один такой пример, действительно, как непонимание приводит иногда вот к тем диагнозам, о которых вы говорили, а стоит только переключить ребенка, то есть большее понимание, больше внимания, но, с другой стороны, представим класс, где находится такой один, а иногда это не один, и не два, и не три, а целых пять человек. И, безусловно, одному учителю при нагрузке в 30 человек, сейчас в школе это закрываются классы, но 25 это вот потолок. Если детей меньше, чем 25 человек в классе, то класс не разрешают сейчас открывать в российских условиях, во всяком случае так. Эти дети, естественно, требуют особого повышенного внимания. Другие дети остаются тогда опять без внимания педагога. Вот здесь, конечно, большая проблема, как организовать, нужно ли, с одной стороны, возникает тогда вопрос. Вот создадим для этих детей свои классы. Насколько это неверный подход?
Ну, мне понравилось, вот, Танюш, как раз высказывание, человек не представился, но мы видели, что, видимо, опять педагог выступает, и он нашел возможности предоставить ребенку индивидуально выразиться, и он увидел, что вот для этих детей требуется самовыражение и дать им возможность высказаться,
это
выразиться.
Это зависит от опыта, от чуткости педагога. Опять, то есть мы приходим к личности педагога.
Конечно.
Но который на сегодняшний день завязан на свои проблемы, опять
хорошо,
же, социальные, семейные.
Хорошо, мы с тобой сейчас можем решить проблемы нашей педагогической системы. Мы сегодня можем говорить о том, что на это надо обращать внимание. Мы говорим о том, что родители, возможно, должны больше внимания тогда уделять детям, раз учитель не может уделить им внимания. Родители тоже замотанные, приходят поздно, отнекивается, мама говорит, отстань там, не мешай, я устал. Ну, давайте посвящать детям хотя бы субботний или воскресный день, провести с ними за город, за городом в музее, поговорить с ребенком, услышать, а вообще что он хочет, может ли он тебе что-то рассказать. Он хочет тебе рассказать, но он тыркнулся к маме один раз, он дернул ее за подол второй раз, а потом он, у него пустились руки, маме вечно некогда, мама не хочет, мама не может, и он замкнулся в себе.
Или уходит вообще на улицу.
На улицу, естественно, где он может еще вести коммуникацию, общение, как не с друзьями, с сверстниками. Сверстники в такой же ситуации, в таких же семьях, и они замкнуты сами на себя, развиваются вот в этой замкнутой системе. Сейчас, правда, мы детей-то не видим, особенно во дворах. Это вот наше поколение росли во дворах, и мы влияли друг на друга, и я считаю, даже очень неплохо влияли, потому что в детском коллективе вырабатывается и лидер, вырабатываются способные вести куда-то, в игре вести, вырабатывается такое отношение, что ребенок неадекватный из коллектива выжимается, и ему показывают, что группа не одобряет его поведение.
Вот это еще очень большая проблема как раз детского сообщества, как они иногда зачастую становятся тоже такими же жестокими и агрессивными по отношению к своим сверстникам.
Конечно, если не управлять процессом, то они такими станут. Откуда? Вот постоянно тоже разговор о том, а чем же занять детей? Раньше-то были секции, были дома пионеров. Вот я вспомню свое детство, не было ни одного кружка, который я бы не прошла, и вида спорта, которым я не занималась, вплоть до регби, будучи девочкой. И
это... А вот, кстати, я вам не говорила, что ж ты так часто меняешь кружки до секции? Не ставили синдром этой гиперактивности? Потому что сейчас что происходит? Вот ребенок, он должен попробовать, естественно. Это интересно, это интересно. А тут сразу возникает, ну, у тебя нету постоянства привязанности.
Но пока он не нашел, а где же его интерес будет наибольшим выражен образом? Он хотел попробовать, а как это, а как то, а что здесь? И это своеобразная прелесть познания мира, всех его граней, и никто не требует от него в 12 лет, чтобы он выбрал уже свою будущую специальность, но взрослые уже смотрят с надеждой, что что-то начнет в нем проявляться.
Вы знаете, в нынешних экономических условиях уже я сталкивалась с тем, что к 12 годам, в принципе, взрослые определяют уже будущее своего ребенка, чтобы, потому что, объясняя ему, как ты должен себя поставить в этой жизни, куда пойти учиться дальше, чтобы ты смог зарабатывать.
Да,
и но... это нынешние вот условия российские.
Ну хорошо, если родители объяснили ребенку правила этой будущей жизни и все-таки предлагают ему выбрать. Так что же ты хотел, в какой области хотел бы себя проявить, что тебя лично интересует? И другое дело, когда родители ребенка жестко направляют в тот вуз, в том направлении, в котором они считают. И мы встречаемся с очень талантливыми людьми, которые рассказывают, вот многие актеры, режиссеры, я в последнее время тоже вот смотрю по телевидению, выступает и говорит, вот закончил институт автомобильный, а я вот режиссер. А родители, семья, вот какие-то условия были. Ну, я должен был для папы, для мамы эту корочку получить, чтобы их успокоить, а вот потом уже заняться тем, что мне хотелось. Так стоило ли эти 5 лет проводить в учреждении, в котором насилие над собой было, а не определить для, не дать возможности определения для ребенка уже в младшем возрасте его интересов. Но для этого он должен попробовать, конечно, на зубок, а каковы эти области, где он может применить себя, потому что, не попробовав, он не может сделать собственного вывода. Так давайте мечтать о том, что вернутся какие-то детские клубы по интересам, вернутся, пускай не дома пионеров, как они назывались, но какие-то подобные структуры. Давайте вернем стадионы детям, где было огромное количество различных секций.
И как раз они там свою физическую гиперактивность могут проявить.
Вот, совершенно верно. Ребенок, который активен, дайте ему на перемене отбегаться до пота, до красоты. На тыщок. И пускай он придет на урок, ну, пускай дышится там 3 минуты, дайте ему эту возможность. Но на уроке он сможет спокойно вас слушать, потому что то, что требовалось его организму, он смог удовлетворить на перемене. Относитесь к детям не как к маленьким старичкам, а как к молодым, энергичным, тем, кто будет жить в новом обществе, кто будет жить в будущем и кто должен проявлять эту активность и лидерские способности.
Наталья Александровна, подходит к концу нашей передачи. Да. Вот если бы вас попросили ответить, по каким параметрам оценивать эффективную работу воспитательных колоний, что бы вы сказали?
Я вижу, что программа «Криминон» дает огромный процент выхода людей, которые больше в систему не возвращаются. Я не скажу вам точно эту цифру, но знаю, что она выше 80%, она, по-моему, где-то к 90%. В некоторых странах, по-моему, и за 90% зашкаливает. То есть тогда Федеральная служба исполнения наказания этих людей больше не увидит.
А знаете ли вы, где работает программа «Криминон» или в каком процентном соотношении вот в тех учреждениях исполнения наказания в России?
К сожалению, я не в этой области работаю. Я просто видела фильмы и сообщения этой программы о том, что в Венесуэле великолепные результаты, когда из тюрем люди возвращаются в нормальную жизнь. Сейчас в Колумбии победили такую страшную вещь, как партизаны, которые эту страну 30 лет держали в напряжении.
Но остается, чтобы в России эта программа внедрялась тоже достаточно широко.
Я очень желаю этой программе огромного успеха, и давайте вместе пожелаем этого.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с психотерапевтом, кандидатом медицинских наук Натальей Деминой. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа Михаила Соколова «Время политики». Госдума меняет избирательное законодательство. Итоги съезда Федерации независимых профсоюзов СПС перед декабрьским съездом. Таковы некоторые темы этой программы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Мы в течение 5 лет работали над протоколом о присоединении России к Всемирной торговой организации.
В крови Литвиненко, госпитализированного под другим именем, обнаружено высокое содержание талия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это наш крик души, наше обращение ко всем руководителям, которые руководят и не беспокоятся за жизнь своих людей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.